Взрослым о детях? Нет. Детям о взрослых? Нет, нет, нет. Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Сегодня суббота, а завтра воскресенье, последнее в этом месяце, поэтому я решил не разбивать эти два выходных дня, а и сегодня, и завтра отвечать на ваши вопросы. Для тех, кто не знает, о чем идет речь, я напомню. Каждые последние выходные каждого месяца вы задаете вопросы, которые вас интересуют из семейной жизни, из семейного права, из психологии, или вас, может быть, интересуют какие-то личные проблемы. Я на них отвечаю. Вот, собственно, и все. Телефон для задавания вопросов 363-3659, смс с той же целью 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Telling lies, but my chance that's never free.
Очень интересные вопросы, оригинальные, я бы сказал. Первый вопрос, который появился от Юли. Я такая классная, что девочки боятся со мной дружить, а я хочу подруг. Что делать? Юля, это интересная история, которая случается со многими, потому что, ну, я не знаю, как слово «классный» соотносится со словом «бояться». Ну, например, если бы вы сказали о себе, там, я сильный и подавляю, там, своих одноклассниц, я не знаю, вы в школе учитесь или нет, и они как бы со мной поэтому не дружат, я бы понял. А классные, поэтому они боятся, я не очень понимаю. Если вы вот такая королева, и это признано вашими подругами, и они, скажем, комплексуют, может быть, в этом причина. Что я могу вам ответить, Юля? Я отвечу такой известной русской поговоркой, что надо быть проще, и люди потянутся. Это хорошо, что у вас такая высокая самооценка, но, видите, она имеет некоторую издержку. Она у вас, может быть, даже завышенная. Хотя, нет, я бы не назвал. Если человек говорит, что он классный, это замечательно, потому что 90% людей, наоборот, собой недовольны, это гораздо хуже. Но вам надо как-то спуститься со своей самооценки к вашим подругам, и они подтянутся. Вот что я по этому поводу думаю. Семен спрашивает, Михаил, имеет ли дед право, установленное законом, на общение с внуками? Конечно, Семен. Дед, бабушка, братья, сестры, дяди и тети. Вот список тех, кто имеет право на общение с несовершеннолетними детьми. Каким образом, раз вы уже пишете установленное законом общение, каким образом это реализуется? Просто от того, что являетесь родственником, а вам, скажем, препятствует общению с внуком, у вас ничего не получится. К сожалению, эта проблема решается через суд, если не получается решить мирным путем. Вы подаете исковое заявление, с одной стороны, подтверждая свое родство, с другой стороны, прося суд назначить вам время общения с внуком. И суд, как правило, удовлетворяет такие иски. Юрий, тяжелый вопрос из Томска. Он спрашивает, добрый вечер, Михаил, как психологически справляются люди с тяжелыми заболеваниями? К моему примеру, гепатит Б очень тяжелой формы. Юрий, я, к сожалению, не смогу долго и подробно рассказывать. Проблемы тяжелые достаточно. Во многих клиниках работают клинические же психологи. Есть даже в медицинском институте теперь факультет клинической психологии, и практически во всем мире эта проблема решается, то есть когда человеку говорят о его диагнозе, то он может или сам обратиться к психологу, или психолог существует уже в лечебном учреждении, и психолог не просто беседует, а это может продолжаться достаточно долго, до тех пор, пока вы не примете ситуацию как есть. Вот это ключевая история. Юрий, вы тяжело больны, я вам сочувствую, но от того, что вы будете переживать из-за этого, лучше вам не станет. Поэтому нужно просто принять ситуацию такую, как есть, лечиться, что называется, бороться за жизнь, за свое здоровье, принимая то, что уже произошло. Потому что человек, когда попадает в такую ситуацию, шоковую для него, он проходит несколько стадий отношение к заболеванию. Первый период человек вообще не принимает этой информации. То есть он ее отвергает психологически, там, может еще раз давать анализы, он со всеми разговаривает, что это может быть ошибка, может быть, это не такая тяжелая болезнь и так дальше. Второй период, который у него возникает, это глубокая депрессия. Он подавлен, когда он уже осознал, что это с ним произошло. Многие в этот период, в этом периоде застревают. Они, так сказать, находятся все время в подавленном состоянии, ну и буквально ждут своей смерти. И третий период – это вот борьба с этим недугом, борьба за свою жизнь, борьба за не просто жизнь, а за качество жизни, чтобы человек не просто жил, а, по возможности, радовался жизни. Даже при тяжелой инвалидности, я говорю не только там о гепатите Б, о инвалидах-колясочниках, о людях, у которых нет рук, о людях, которые потеряли слух, зрение, речь. Все бывает в жизни. Но вот на тот момент, когда это произошло, это становится этой данностью. И с этой данностью нужно уживаться, и с этим нужно жить. И не просто жить, а полноценно жить. Вот если коротко, то так. А вообще я вам советую найти в Томске психолога и просто ходить к нему. Раиля с Казани. Почему некоторым девушкам на материальное положение своего парня наплевать, а другим только богатых подавай? Ну, тоже вопрос как бы с виду простой, но не такой он простой на самом деле. Если, во-первых, Раиль столкнулся с такой ситуацией, и не только один Раиль, наверное, с ней столкнулся. А во-вторых, по ответу вы поймете, что все гораздо интереснее. Откуда вообще берутся женские в основном? Ну, если мы говорим о материальном положении своего парня, то, естественно, девичьи, женские идеи про материальное положение своего парня. Дело в том, что девушки и женщины когда-то были детьми маленькими, девочками. И у них есть родители. И эти родители, ну, по разным причинам не могли выражать свои чувства никоим образом, кроме как делать подарки или, я бы сказал, поставить детей на счетчик. То есть так наладить с ребенком отношения, что за что-то ребенок что-то получает, какие-то материальные блага. Это вот одна ситуация. То есть учится хорошо, получает деньги, убрал комнату, получает деньги, сходил в магазин, получает деньги, вымыл пол, посуду и так дальше. И кроме этого, родители, которые не в состоянии просто с ребенком общаться, постоянно то задаривают его подарками, то, как говорят, балуют в материальном аспекте. Плюс к этому ребенок может видеть, как его родители, какие отношения между ними, например, между мамой и папой, достаточно прохладные отношения. Но папа, например, я не знаю, гуляет. Но каждый раз, когда папа с прогулки возвращается, то он колечко принесет, то просто пачку денег и говорит: маме, купи что-нибудь, когда мама рыдает. И у девочек, вот это одна из причин, одни из причин, их много может быть, может сформироваться такое отношение к молодым людям, что они не рассчитывают на какие-то чувства, а деньги – это что-то такое материальное, конкретное, что можно потратить. Вот как формируется такая система ценностей. Как повысить самооценку? Аутотренинг не помогает. Спасибо, Надежда. Надежда, ну, аутотренинг – это не единственный способ повысить свою самооценку. Дело в том, что самооценка заниженная, она выражается в конкретных проявлениях. И чтобы ее повысить, надо в этих проявлениях, где вы имеете заниженную самооценку, это может касаться внешности, может касаться каких-то ваших качеств, там, я не знаю, человеческих, деловых, я не знаю, чем вы, собственно, недовольны в себе. Вот каждый раз, общаясь с людьми, потому что очень часто, особенно на женщин, влияет, конечно, это же не самооценка, а оценка окружающих. Преодолевать каждый раз, это такая, я бы сказал, специфическая работа, преодолевать свою низкую самооценку и вести себя как человек хотя бы не с, там, с высокой, а с адекватной самооценкой. И практически можно дорасти до того, что вы хотите в результате получить. Добрый вечер, Эльдар из Уфы. Недавно случилась такая штука. Подробности опущу. Долгая история, но суть. Двоеточие. Ехал на машине, другой автомобиль меня подрезал, водитель при этом посчитал, что это я ему подрезал, встал передо мной и накричал, а я не только не стал спорить, мне даже как-то хорошо на душе стало. Что это, мазохизм или вампиризм? Ильдар, это может быть шок от подрезания, при котором вы просто молчали, потому что были растеряны. Или даже без шока просто были растеряны. Или вам нечего было сказать. Это не мазохизм и не вампиризм. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как избавиться от лени и развить силу воли? Люда, 24 года. Люда, в психологии нет понятия лени. Психологи разделяют лень на две составляющие. Проблема с волей и проблема с мотивацией. У вас, видимо, что-нибудь одно. Вот вы пишете, как развить силу воли, или у вас деградация воли, или, может быть, у вас сразу весь букет. То есть и не только проблема с волей, но еще и проблема с мотивацией. Что такое проблема с мотивацией? Когда человек не знает, зачем он что-то делает, то он теряет смысл того, чтобы что-либо делать. Естественно, с ним происходит то, что вы называете ленью. Он перестает это делать или делает это плохо, он начинает лениться, он не видит смысла в том, что он делает. Я знаю, что многие родители озабочены тем, как учатся их дети, считают их ленивыми. Вот, поверьте, одна из причин – это может быть или проблема с волей, или проблема с тем, что ребенок не понимает смысла того, что он ходит в школу, или каких-то конкретных предметов. 363-3659. Телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Scrivono e che il loro senno spesso perdono, tu accogli i sospiri di chi sfasi.
Интересное сообщение. Марк пишет: «Михаил, я заканчиваю 9 класс, у меня плохие оценки, я не знаю, куда идти дальше. Я обожаю компьютерные игры, хочу связать свою жизнь с этой областью, но боюсь сказать родителям об этом. Боюсь, что они меня не поймут, ведь я скрываю от них то, что вообще играю в компьютер. Как им сказать о своих предпочтениях?» Марк, значит, родителям можете говорить, можете не говорить, все прется в результате в то, что если вы сами за себя отвечаете, а именно зарабатываете себе на жизнь, то вы, в принципе, можете заниматься, чем вы хотите, в частности, компьютерными играми. Если родители будут вас кормить после школы, то вам, скорее всего, придется подчиниться их воле. Бояться им говорить о предпочтениях при этом не надо. Это первое. Второе. Вот когда вы пишете «я обожаю компьютерные игры и хочу связать свою жизнь», может быть, из этого что-то получится. Но, может быть, это будет история о том, что я люблю мороженое и хочу, когда буду взрослым, продавать мороженое. Но только будучи взрослым, человек понимает, что есть мороженое и продавать мороженое – это совсем не одно и то же. Подумайте об этом. Ну и последнее. Про плохие оценки. Если вы хотите получить хорошее, я не знаю, там, математическое образование, то ваши плохие оценки, как вы понимаете, могут не дать вам возможность заниматься любимым делом. Я вам хочу сказать, что когда я работал в школе, а я в школе работал лет 10 с юности, то я говорил всегда, особенно в начальной школе, на первых уроках детям, зачем они вообще пришли учиться. Я им объяснял следующее. Что вы пришли учиться, чтобы научиться работать головой, и когда вы закончите школу, вы поймете, что зарабатывать головой, ну, скажем так, гораздо эффективнее, чем зарабатывать другими частями тела. Если вы будете хорошо учиться, вы сможете заниматься тем, что вам нравится, и при этом зарабатывать хорошие деньги. Вот, в общем-то, и весь смысл этой школы. Поэтому, Марк, хочу то же самое сказать и вам, хотя бы уже не в начальной школе. Моя подруга, это Таня, пишет, выпускница вуза, через неделю защита диплома, и надо срочно уехать на 2 недели. О, справка есть, должна ли администрация вуза приносить срок защиты? Не знаю, Таня, этого немножко не по адресу. Ильдара Зуфы пишет, Юля, который классно. Я такой стрёмный, пишет Ильдар, что у меня нет друзей, может быть, созданы друг для друга. Ильдар, вот у Юли более высокая самооценка. Она это говорит, что она классная, а вы об этом же говорите, что вы стрёмный. Почувствуйте разницу. Алена, Михаил, что делать, если подросток ворует из моего кошелька деньги? Алена, во-первых, разобраться с причиной. Для этого надо посадить подростка и сказать, прежде всего, спросить его, что он сделал, чтобы он сформулировал, и зачем он сделал. Если вам удастся найти в его ответе смысл, дальше вы ответите себе сами на вопрос, зачем он это делал. Я могу лишь общую сказать идею, что дети воруют из двух соображений. Или им буквально не хватает денег, или у них сложные отношения с родителями, и это такой способ обратить на себя внимание, то есть как бы такой тревожный сигнал. А что на самом деле, я думаю, если вы с ребенком хорошо и правильно поговорите, без агрессии, вы узнаете. После этого я вам рекомендую деньги все-таки прятать. Илья спрашивает, здравствуйте, пожалуйста, скажите, с какого момента начисляются алименты, с момента развода или подачи? С уважением, Илья. Илья, с подачи алименты начисляются, более того, их ретроактивно, то есть задним числом, взыскать тоже нельзя. Очень большое интересное сообщение, но не подписанное, поэтому я вынужден его пропустить. Анна, Михаил, мой муж уверен, что агрессия – лучшая форма воспитания. Как мне донести до него, что подобное воспитание калечит детей? Его самого в детстве отец бил. Анна, это тяжелая ситуация по той причине, что муж не то что так думает, он по-другому не может решить проблемы с детьми. Поэтому боюсь, что просто донести вам никак не удастся. Объяснить мужу, что он агрессивен, что у него есть психологическая проблема, что он не может решить проблемы с детьми, ну, я не знаю, когда они там не слушаются или что-нибудь еще. Вот можно об этом говорить, что не о воспитании, а о поведении агрессивно вашего мужа. В частности, можете объяснить насчет его отца, который бил его в детстве. Ирина из Екатеринбурга спрашивает, верите ли вы в психологический вампиризм? Ну вот как вампиризм, я бы поменял немножко название. То, что люди обычно называют психологическим вампиризмом, в психологии называется истерическим неврозом. Механизм очень простой и понятный. Человек, страдающий истерическим неврозом, подпитывается от эмоционального, как сказать, дискомфорта собеседника, ну, партнера, тот, с кем он живет или общается. Выглядит это следующим образом. Простите. Выглядит таким образом. Вы разговариваете с человеком, и человек пытается вывести вас из себя разным способом. Интригуя, крича на вас, меняя лексику, как угодно. Как только вы начинаете заводиться и кричать, спорить, а если это ребенок, он может начать плакать, то другой, вот этот, которого вы называете вампиром, психологическим, он успокаивается. У него постоянное внутреннее напряжение, что, собственно, и есть истерический невроз. И он выводит из себя других, эмоционального равновесия выводит для того, чтобы самому успокоиться. Вот такой примерно механизм. Очень часто, к сожалению, встречающийся. «Мне на материальное положение парня наплевать», пишет Маша, 18 лет, отвечая, видимо, Раилу из Казани. «Но у меня уже который год никого нет, при том, что вроде не глупо и не страшно. Может, дело в том, что учусь в женском коллективе». Ну, Маша, мне нравятся люди, которые сами спрашивают и сами отвечают на свой вопрос. Вам нужно просто выйти за пределы женского коллектива, и вы увидите, что за стенами есть молодые люди. Я думаю, с кем-нибудь вам повезет, вы познакомитесь. Марина. «Мой сын, 12 лет, мечтателен, не собран, имеет плохой почерк, забывчив, неаккуратен, возможно, инфантилен, хотя вполне адаптивен. При этом любит музыку и чтение, душевно тонок, но остер на язык. За это его любит и ненавидит. Уже из второй школы его просят уйти, учителям с ним трудно. Как быть?» Ну, я не могу вот из этого сообщения, конечно, там, понять, что буквально с вашим сыном, но, наверное, какие-то проблемы есть. То, что касается со школой, как быть, если вы спрашиваете, извините, то надо, видимо, найти школу, это возможно сделать, где лояльное отношение к детям, где есть индивидуальный подход, потому что, ну, есть дети там и с проблемами, и, в общем, с разным характером, где есть, кстати, и психолог школьный, и где ребенку будет комфортно. Для этого нужно походить по школам. Но еще вы не пишете, почему учителям с ними трудно, и почему с ним трудно, и почему его просят уйти из школы. Из-за остроты языка и душевной тонкости обычные школы уйти не просят. Как бороться с психологической зависимостью от друзей, спрашивает Юля. Юля, друзья... Ой, извините, у меня что-то с горлом. Друзья, давайте сейчас послушаем музыку, я потом отвечу.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Je m'appelle l'eau, Lita. L'eau
замечательная песня. Юля, извините, еще раз я просто закашлялся. Возвращаясь к вашему вопросу, как бороться с психологической зависимостью от друзей? Бороться надо с одиночеством, со своим и с несамодостаточностью. А для начала вы можете перестать просто звонить друзьям, но при этом надо вам себя чем-то на это время занять, чтобы вы не были уязвимы в этот момент и не чувствовали себя там одинок или невостребованной. Вообще с друзьями надо иметь равноправные отношения, иначе это не дружба. Я еще понимаю, когда мне говорят про психологическую зависимость там от любимого человека, да, а с друзьями это как-то уже, я думаю, неуместно. Надо просто научиться переносить одиночество. А моя, это Сергей из Москвы, 16-летняя дочь, увлекается пирсингом. Меня это беспокоит, неэстетично и вредно для здоровья. Как мне оставаться лояльным и в то же время решить проблемы с пирсингом? Трудный вопрос, Сергей. Потому что эстетическая сторона этого дела, это вам надо довериться эстетическому вкусу вашей дочери. Если она хочет так ходить, значит, для нее это эстетично. А вот то, что касается вопросов здоровья, здесь, конечно, вы несете ответственность. И если вы уверены, что это не наносит ущерб здоровью, ну, значит, пусть носит. У нее это пройдет. Если вы будете запрещать, то она будет просто не в 16 лет, а в 20 носить пирсинг, что менее уместно. Если вы считаете, или врач вам сказал, вы проконсультировали, что пирсинг там опасен для здоровья, потому что проживает кожные покровы, как минимум, то вы должны запретить. И тут уже речь идет не об эстетике и не о лояльности. Вы просто как родители отвечаете за здоровье своего ребенка. Вот и все. Поговорим о гражданском браке, предлагает Александр Саратова. Мы поговорили, Александр, но гражданского брака не существует. Я об этом говорил много раз. Вадим, на одной женат, с другой сплю, люблю обеих. Что делать? Вадим, если вас устраивает это все, ничего не делать, продолжайте делать то, что вы делаете. Если тем более еще и женщина ваших устраивает. Проблему надо решать тогда, когда она проблема. Если это не проблема, а вы решили просто поделиться своей радостью, зачем с этим что-то делать? 5 сообщений подряд с благодарностью Наташе за нечеловеческую музыку. Ну, не эту, а которая «Луна» называется. Братина, а кто сейчас в опере пел? Я не люблю оперу, но зафанател. А мы их не знаем, Наташа, да, кто пел? Ну, знаем, скажем. Павел, в каких профессиях можно достичь материального успеха людям, не умеющим общаться? Ой, вы знаете, Павел, есть совершенно нереальная история о том, как можно добиться материального успеха, не умея общаться. Я даже смотрел документальный фильм об одном пожилом уже израильтянине, который до этого жил в Германии, пережил концлагерь, приехал после войны в Палестину. И, пожив в Палестине, понял, что он не может жить, я не знаю, климат ему не подошел или Европы не хватало. Он вернулся в Германию. Но, испытывая острую ненависть к местным жителям, он окружил себя, ну, я не знаю, прислугой, в качестве посредников. То есть он никогда не общался с немцами вообще. И он стал мультимиллионером, не выходя из дома и не общаясь. То есть, естественно, он занимался бизнесом в самой Германии, но при этом с самими гражданами Германии, с теми, с кем он занимался бизнесом, он никогда не разговаривал. Разговаривали нанятые им посредники. И он заработал очень много денег. Это вот такая уже совсем патологическая история от человека, который вообще никогда не общался и при этом зарабатывал деньги. Но я вам хочу сказать, Павел, что это такой сложный способ зарабатывания денег, поэтому вам лучше научиться все-таки общаться, потому что люди коммуникабельные, как правило, более успешны. Так как отсутствие коммуникабельности – это проблема для бизнеса в частности. Сергей, мне 26 лет, у меня нет друзей, нет девушки, я заикаюсь, очень запуза человека, внешне непривлекательный, скорее отталкивающий внешности. Никому не нравлюсь, я не могу общаться из-за низкой самооценки. Телефон молчит, никому не нужно, ощущение бессмысленности и вакуума жизни. Что делать с навязчивой мыслью, что почему я не родился другим, успешным и красивым? Ну, во-первых, Сергей, вы себя так описываете, что вы сами с собой общаться не хотите. Это базовая идея. Вы должны это понять, что если вы к себе сами так относитесь, то трудно рассчитывать на то, что кто-то будет относиться к вам иначе. Здесь замкнутый круг. Вы сначала любите себя, сначала вы считаете, что вы весь такой классный, как писала Юля, и что с вами интересно вам самому, и тогда постепенно в вашей жизни появятся люди. Это первое. Второе. Зря вы считаете, что люди, скажем, успешные, ну, в каком-то смысле, я не знаю, материальном или в карьерном, они или красивые, как вы пишете, они счастливее, чем вы. Я в этом совершенно не уверен. Вот характер, склад личности, легкий, соответственно, это как бы залог счастья, да? Есть люди, независимо от успешности и красоты, которые имеют тяжелый характер. Надо понимать, что это главное. Такие люди, ну, не могут быть счастливы. Они, к сожалению, все время переживают, и у них, как у вас, ощущение навязчивых мыслей, вакуумы, бессмысленности, ненужности. Вам нужно, вы находитесь, видимо, в состоянии депрессии, вам нужно решить проблему со своим состоянием, вам нужно начать к себе лучше относиться. Без этого, к сожалению, внешне вы производите такое впечатление, какое вы сами для себя решили производить. Поэтому с вами это и происходит. Наталья из Уфы. Здравствуйте, можно подробнее о проблеме с волей, как с этим работать? Вы знаете, Наталья, завтра будет еще программа в воскресенье с 12 до 2. И тоже я буду отвечать на вопросы, поэтому давайте я вам завтра, будет больше времени, и расскажу. А вредно ли для психики подростка жить с псих, как написано, с психнездоровым человеком, спрашивает Аня. Аня, даже для взрослого это вредно. А врачи-психиатры с возрастом имеют кучу неврозов, поэтому это не полезно точно. Анна из Москвы. Михаил, почему не читаете неподписанные сообщения? Зачем вам знать имя корреспондента? Ведь можно назваться любым именем, вплоть до Дина Дурбина, Чарли Чаплина. Анна, мне нравится ваша фантазия, назовитесь Чарли Чаплином, я тут же прочту ваше сообщение. Но я считаю, что это такое неуважение. Я же здороваюсь и говорю, как меня зовут. Так, а вот только Аня сказала, и тут уже пошли неподписанные. Сергей из Петербурга. Помогает в борьбе с ленью повторение фразы «делать легче, чем не делать». Здесь заключен величайший смысл осознания, его дает результат. Делать легче, чем не делать. Я не знаю, помогает ли, но то, что Сергей абсолютно правильно мыслит, это точно. Потому что все, что вы не делаете, все остается с вами. А все, что вы делаете, как бы вам тяжело не было, это все-таки шаг вперед. Сергей абсолютно прав. Георгий, о системе ценностей девушки. Инстинкт подсказывает искать лучшего, сильнейшего для будущих детей. Ну, эта история известна, Георгий. Тем не менее, инстинкт подсказывает, но деньги как бы не все. Ильдар из Уфы спрашивает, а этот истерический невроз лечится? Да, Ильдар, лечится. Вполне успешно. Оля, 24 года. Михаил, хочу расстаться с гражданским мужем. Был ребенок, обстоятельства сложились так, что он умер в 3 месяца. У мужа проблемы с алкоголем, у меня чувство вины. А еще знаете ли вы что-нибудь о булимии, в чем ее причины? Ну, конечно, Оля, вы тоже знаете о булимии и в чем ее причины. Вы об этих причинах рассказываете. Булимия – это такой невроз, выражающийся в том, что человек неконтролируемо ест. Еще это часто сопровождается рвотой, как при анорексии. Смотрите, у нас сколько проблем. Руслан спрашивает, скажите, как решить проблему постоянного беспокойства? Если Руслан носит такой уже характер патологический, то медикаментозно, боюсь. Уважаемый Михаил, кажется, я потерял интерес к обучению, как быть. Алексей, 5-й курс, магистр. Вы знаете, Алексей, так как вы когда-то поступали на первый курс и знали, зачем вы это делаете, но с течением лет утратили смысл, вам нужно просто вернуться к той мотивации, которая у вас была изначально. У вас есть два варианта. Вы или вернетесь и поймете, что в этом есть смысл, или, может быть, за 5 лет вы переосмыслили свою жизнь в этом аспекте, и, вернувшись к мотивации, когда это было 5 лет назад, вы поймете, что сейчас у вас ее просто нет. Тогда вы будете принимать решение. Женек из Омска, как обычно, блистает своим искрометным юмором. Он пишет, а мне девушка говорит, что я энергию впихиваю в нее. Я тогда получаюсь не вампир, а энергетическая клизма, что ли. Как это называется? Видите ли, Женек, если вы даже энергетическая клизма, то последствия такой клизмы вы тоже понимаете. Последние соки из вашей девушки уйдут после вашей клизмы. Как и от любой, собственно, клизмы. А... 5 лет отучился на юриста, и уже в процессе работы понял, что это не мое. Что мне теперь делать, спрашивает Ян. Ян, вы знаете, это такая интересная психологическая загадка. Когда человек принимает такие решения, он руководствуется двумя соображениями. Первое соображение, то, о чем вы пишете, вот вы выучились на юриста, видимо, уже и работаете, и поняли, что вам это не нравится. Так бывает. Дальше вы начинаете думать о том, что вы потратили 5 лет на учебу на юриста, уже начали работать, и, может быть, ничего не стоит менять. Вот то, как вы себя в этой ситуации поведете, это ваш способ как бы решения проблем. Вам или жалко будет потраченных усилий и времени, или вы спокойно расстаетесь с такими ситуациями, считая, что для вас важнее заниматься тем, что вам действительно нравится. Решение за вами. Расскажите про деградацию воли, спрашивает Алексей из Омска. Много вопросов про лень. Алексей, давайте до завтра оставим, потому что это похожие вопросы. Его советую обратиться к психоневрологу, где его искать, спрашивает Оля. Оля, ну, психоневролог по-другому называется психиатр. Много где, начиная от ПНД, психоневрологического диспансера вашего района, заканчивая какими-то клиниками. Вам ложиться туда не обязательно, просто проконсультироваться можно. У многих есть коммерческие отделения, можно с психиатром пообщаться. Марат из Оренбурга. За свои скромности иногда не могу реализовать очень многих возможностей, которые представляет судьба. А потом об этом жалею. Как побороть ненужную скромность, хотя чаще я бываю смелей. Это не скромность, Марат. Это как бы кусок, который вы воспринимаете как кусок не по зубам. И о чем потом жалеете. То есть, видимо, когда вам судьба что-то подкидывает, вы не всегда можете с этим справиться. Вот о чем нужно думать. Друзья мои, к сожалению, время программы подходит к концу. Но прощаюсь я с вами ненадолго. Завтра в 12 часов мы продолжим разговор. И я предлагаю тем слушателям, чьи сообщения я не успел сегодня прочитать, оставить их на завтрашний день, я бы сказал, на завтрашнюю ночь. С 12 часов ночи мы начнем разговаривать. Так что всем пока.